Вечер добрый, дорогие братья и сестры. Прямой эфир у микрофона. Протоиерей Андрей Ткачев. Позвольте мне поговорить с вами о вещах, которые всех нас интересуют, причем практически интересуют. Я бы хотел поговорить о гордости, начать с этого и какую-то часть нашей передачи, может быть, даже и половину ее употребить на разговор об этом скрывающемся змее, который живет в нас и с которым нам бороться еще долго и долго. И, собственно, все остальное, с чем мы боремся, это именно борьба с его змеей-дочерьми, змеенышем. Итак, позвольте начать с того, что верующему человеку и более-менее воцерковленному не стоит доказывать, что гордость есть корень всех грехов, и что она есть у человека, что она не хороша. А вот человеку нецерковному стоит доказывать это, потому что он считает, что гордость – это некий кодекс чести, это знак того, что ты не животное, а право имеешь, не тварь дрожащая. И здесь нужно уже употреблять многие такие ухищрения для того, чтобы добраться до сознания человека и говорить с ним о сущностных вещах, а не об этикетках. Итак, начнем с того, попробуем начать с того, что смиряться нас зовет сам Господь Иисус Христос. Он говорит: научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Мы найдем покой, найдем то, чего нам так не хватает всем, богатым и бедным, старым и молодым. Покой душам нашим мы найдем, когда научимся у Христа, ибо Он кроток и смирен сердцем. Это как раз вещь, читаемая в самых разных оттенках и смыслах разными людьми, потому что неверующие нас упрекают в том, что мы проповедники какого-то такого овечьего безгласия и смиренной затюканности. Ницше более всех и ярче всех выразил эту проповедь непонятого христианства. Дескать, христиане – это поклонники слабосильных и униженных, и ничтожных людей, возведшие свои слабые добродетели в некий абсолют. И нам приходится всю жизнь оправдываться, доказывать, что это что не верблюд. Христос говорит: научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И вот давайте вглядимся в образ Господа Иисуса Христа. Где в нем затюканность, простите? Где в нем такое овечье подобострастие? Где в нем страх перед сильными мира сего? Он, никого не боясь, говорил совершенно ровно со всеми людьми, с архиереями, начальниками, старцами, книжниками, с кем бы то ни было. У него не было хамского пренебрежения к людям, которые ниже его, там, бедный, калека, нищий, там, убогий. То есть этих он не презирал, чем обычно согрешают гордецы. Они презирают тех, кто кажется им ниже, чем они. И не было подобострастия перед теми, кто по социальному статусу выше его, простого плотника из Назарета. Он был совершенно прям прост. В нем было целомудрие, без ханжества и без скопчества. В нем была храбрость без дерзости. В нем была сила без наглости. Если бы любой из нас был так силен, как Иисус, мы бы превратились, скорее всего, рискую сказать, в жутких наглецов, потому что мы бы ощущали себя могущими горы переворачивать, так сказать, делать белое черным, черное белое. А он нет, он вел себя чрезвычайно скромно, ощущая себе великую силу и свободно пользуясь ею. То есть он совершенно свободный и благородно спокойный человек, при том, что он чрезвычайно силен, как Бог, и безгрешен, нося человеческую плоть. Значит, и он говорит: научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть у меня научитесь вот этого сильного, безгрешного, красивого, совершенного, молодого человека. То есть это не старик говорит, который уже согнули болезни. Что обычно мы говорим: ну вот, постареешь, смиришься. Там жизнь тебя ударит, значит, ты там переоценишь какие-то вещи. Вот поживешь с мое, узнаешь. Это правда, потому что мы приобретаем разум и опыт только с годами, с болезнями, с потерями, с нас, как говорил поэт, так я и буду здесь жить, теряя волосы, зубы, глаголы, суффиксы. То есть выпадают волосы, слабеют глаза, расшатываются зубы, сгибается спина, скрипят колени, сыпется песок, и ты смиряешься, да, действительно, потому что молодые стали на твое место. А во Христе нет ничего такого. Он смиренный не потому, что он старый или больной. Он смиренный не потому, что он слабый или ничтожный. Он велик. Он может все. И он смиренный. И это вообще удивительно. То есть, говорит, научитесь у меня. То есть, смирение не предполагает забитости. Такой, я бы сказал, задолбанности такой. То есть, не нужно быть таким битым в хвост и в гриву непременно, уж совсем непременно, чтобы быть смиренным человеком. Но если ты, конечно, гордый, как сатана, то имей в виду, что тебя будут бить и в хвост и в гриву, и будут тебя равнять, и в асфальт закатывать, чтобы ты смирился. И закатают такие, смиришься, и никуда не денешься. Вот, но это совершенно не является необходимым в отношении Христа, потому что он смиренный не потому, что он схвачен и избит. Он сам по себе смиренный. Он позволил схватить себя и избить. И вот мы учимся у него смирению и оправдываемся перед неверующими, что говорят, да вы, так сказать, овцы бессильные. Говорят, какие мы бессильные овцы? Да подожди, да не надо такого говорить. Да мы можем, так сказать, и отмахнуться, не переживай. То есть мы можем и сдачи дать, там, и, ну, и воевать мы умеем. На самом деле христиане могут все. Они могут строить мосты, летать в космос и в зубы дать. Ну, а почему нет? Но мы должны смиряться не потому, что мы слабые, а потому что Господь сказал, научитесь у меня, ибо я кроткий и смиренный сердцем. И здесь дается антитеза, контраст гордости. Потому что, оказывается, главная проблема человеческой жизни – это гордость. Это прямо в тексте Библии не говорится сразу. Хотя лукавый обманул наших родителей, прародителей, словами «будете как боги». То есть гордость всегда – это некий соблазн, обещающий человеку больше, чем он получит на самом деле. Это когда, знаете, когда, допустим, какого-то кредитного заемщика обманывают, говоря ему, ты вот возьми кредит, как бы, значит, и вот все будет хорошо. Как-то Леня Голубко, помните, «куплю жене сапоги». А потом что-нибудь еще, потом что-нибудь еще, а потом почку продам, чтобы долги отдать. Леня Голубков говорит через пару месяцев. Понимаете, то есть дьявол ловит человека на легких вещах таких, значит, будешь как Бог. Вот давай, вот давай. Это уже есть, так сказать, его болезнь. Он сам болен гордостью, потому что книга Иезекииля говорит, что он сказал, помыслил в сердце своем, выше звезд поставлю престол мой. То есть он хотел вознестись выше всех. Вот. И эту заразу он, так сказать, влил, как яд, в уши Еве. Та потом своему мужу. Вот. И вот эта беда пошла по миру. Значит, такое, будете как боги. То есть гордость рождается из лживого обещания, что ты будешь лучше, чем ты есть на самом деле. И будешь настолько лучше, даже представить себе не можешь. То есть ты как бог будешь. Такое, купи грин-карту. Поехали в Штаты. Будешь так жить, понимаешь, будешь вообще в шоколаде весь такой, да? Там или там реклама, на чем действует такое? Слушай, вот иди сюда, вот иди сюда. Вот смотри, какая вещь хорошая. Тебе это нужно? Вот купи. Это статусная вещь. Ты сразу вырастешь в глазах всех своих друзей, понимаешь? Только вот тогда оденешь, и все. Вот почистишь зубы вот эти вот этой пастой, значит, и девушки твои, значит, одел рубашку на себя, какую-то ковбойку такую, пиво открыл, красивым шлепком. Все. Значит, только тебе предлагают некие вещи, которые... Ну, это мы разбираем такие дешевые, конечно, примеры такие гордости, но это повседневная жизнь наша, мы в этом утонули. И это работает. Как бы, а что, зачем замахиваться на больше, если меньше работает? Значит, будешь не такой, как ты есть, а будешь лучше, больше, развитие и так далее. Это вот лукаво такая совершенно стандартная вещь. Он самого Христа искушал в пустыне, говоря ему, показывая ему все царства мира во мгновение ока, говорит, я все тебе дам, поклонись мне. А можете себе представить, что такое все царства мира во мгновение ока? Это такое феерическое зрелище. Причем это не физическое зрелище. Это не просто лукавый там возил Христа, так сказать, на горбу. Так в Лувр, например, там, или там, в Петергоф, скажем, там, или на Великий каньон, там, или к египетским пирамидам. Ничего подобного. Он ему перед глазами показал фантики и мультики. То есть вот такой ух! такой, понимаете, взрыв фантазий и зрелищ перед взором. Говорит, вот это все мое, вот глянь, вот царство, вот их челядь, вот золото, вот серебро, вот танцовщицы, вот музыка, вот охрана, вот великие здания. Вот это все в секунду. Ух! Говорит, ну вот, видишь, все дам, поклонись. Значит, это великий соблазн, который на самом деле выдержать невозможно человеку, если Дух Святой не сопутствует его душе и не укрепляет его посреди немощи и искушений. Итак, нам с вами бороться с гордостью, друзья мои, всю жизнь свою, потому что однажды гордый дьявол соблазнил глупого человека, и с тех пор глупый человек стал гордым человеком. Раньше был просто глупым, потом стал гордым. И он, так сказать, вечно решает вопрос, так сказать, что он, значит уже я что-то в этой жизни, да? Ну, значит уже что-то. Вот, и об этом мы хотели бы поговорить с вами с точки зрения практической. Вот. Повторяю, что неверующие могут сомневаться. Они говорят, ну, гордыня – это хорошо. То есть у меня есть честь, достоинство. То есть я вам не позволю, так сказать, вот, делать что-либо. А то, говорит, там, так сказать, человек с повышенным чувством личного достоинства. Со смиренными там все по-другому. Там они знают, что делать нельзя. И что делать можно, не унижаясь. Допустим, там, я не буду мыть пол. Я вам здесь не посудомойка там, или и не поломойка такой. Смиренно и спокойно помоет пол, потому что не унижение. А уж какие-то другие вещи, например, такие там, где с грехом связано, смиренно скажет, я это делать не буду. А вот тот, который бухтел только что, скажет, я вам не позволю, я право имею, там, я профессор, там, я благородных кровей, там, сделает, все остальное сделает, не переживайте, сделает. То есть, потому что нет Духа Божия в человеке. И он перепутал достоинство с гордостью и наоборот. Так вот, мы должны разобраться с этими вещами, разобраться с ними должны. Ну, по мере сил, конечно, потому что до конца не разберемся, всю жизнь нужно это потратить. Смотрите, вот святой был такой Нектарий Эгинский. Это был такой епископ без кафедры, вечно гонимый святой старец в достоинстве епископа, но без епархии, которой бы он управлял. Значит, он говорил, что есть гордость ума и гордость сердца. Это очень важное замечание. Говорит, гордость ума – это сатанинское состояние, при котором у человека нет авторитетов, когда он считает, что он прав, он все знает, не учите меня жить, как Эллочка Щукина, как эта людоедка Эллочка. То есть она все знает. У нее 33 слова в словаре, но она все знает. Говорит, вот я, значит, все понимаю правильно, так сказать, пошел вон, тут тоже, ты кто такой, чтобы мне учить? Вот такое, значит. И он не хочет ничего знать и видеть, как бы он уверен, что он все знает. Все, конец. Значит, это помрачение ума является сатанинским пленением, из которого выхода почти нет. Ну, разве что Бог озарит, как бы человек, это может какие-то особые вещи такие. То есть гордость ума. А есть гордость сердца. Например, женщина красивая. Вот. И она, так сказать, знает, что она красивая. Вот возле нее еще поставь еще 45 женщин, как бы, значит, они не такие красивые. Она это прекрасно понимает. Она оценивает себя на уровне с ними. Она понимает, что она красивее всех. И мужчины прекрасно это видят, как бы, и она это замечает. И женщины это тоже замечают. И вот все вокруг нее вьются, как бы, она знает это, она гордится собой. Вот я красивая, так сказать. Это гордость сердца. Она пройдет. Потому что она постареет, подурнеет, ее обманут, по ней протопчутся, как бы, значит, и воспользуются. И она, так сказать, потерявшая, опять-таки, те же самые волосы, зубы, глаголы и суффиксы, значит, на старость лет поймет, как бы, что, ну, все, ушла моя карта. Так сказать, я опять, значит, я одна из старух. Вот, а красота моя только на фотографиях, как бы. Или, например, человек богат, например, вот потрафила ему там. Выиграл джекпот. Или вовремя приехал туда, где разделяли большой пирог. Или еще что-нибудь такое. Богатство – случайная вещь. Ведь честным трудом богатым никогда не станешь. Голодным не будешь при честном труде, 100%. А богатым не станешь. И вот человек, например, стал богат. И он говорит, о, это мне, понимаешь, недаром, это я, вот это. Оно все переменчивое. Богатство как пришло, так и уходит. Вот, и здоровье, и красота, и сила, там, и успех, и всякие внешние данные. Такая гордость сердца, она подвергается изменению и смирению через то, что Бог ломает этих кумиров, и рушит их, бросает их в пыль. То есть пришло, как говорит премудрый Соломон, пришла гордость, пришло и посрамление, а со смиренными мудрость. Вот, например, красивый человек. Не гордись. Красивому тяжелее живется, чем некрасивому. Некрасивой девчонке Господь может дать хорошего мужа, а красивый может по рукам ходить до самой старости. И будет никому не нужно, и без детей, и без семьи. И это вот как игрушка в руках мужских, понимаете? Ну, а так какая-нибудь такая вот простющая девчушка такая. И, может быть, и мужа будет иметь, и детей, и хорошую семью, и хорошего мужа, и Бог даст, будет любить ее и как душу, и все, и будет все хорошо. То есть это все очень такие, скажем, сильные пары, например. Я вот помню, в тюрьму ходил вместе с другими священниками еще во Львове. Значит, и вот там один такой сидел, такой долго сидел, там, вот, и мы ходили, мы шли сидеть там чуть не пожизненно, там, короче, очень долгий срок у него. Он говорит, я был такой сильный, говорит, что я мог, вообще мог, не знаю, электрод такой для сварки, кто мужики знают, такой заточенный. Я мог, говорит, взять любого, говорит, так вот за шею, говорит, к себе прижать, в одно ухо ему этот электрод засунуть, другого вытащить. Я мог убить любого человека, говорит, и мне не было страшно. Вот моего друга обидели, говорит, я мог взять, ударить, говорит, убить человека. Я никого не боялся, любого мог убить. Вот я здесь сижу уже, говорит, если я уже здесь постарею в тюрьме, я уже здесь мне не старость найдет, говорит, все. И я уже теперь понял, конечно, когда у меня нет ни семьи, ни детей, ни работы, как бы, значит, ну ничего нет. Я вот это моя, это удальская, это ухарская такая, молодеческая такая, смелость такая, она меня привела за решетку, как бы, на всю жизнь. Если выйду из тюрьмы стариком, вот, никому не нужным, как бы, и что там будет дальше, никому не понятно. Вот так смиряется гордость сердца. Они могут Бога познать, эти люди. Там, вот он гордился, что он художник, или там режиссер, там, или там такое. Его потом выбросили со всех организаций. Да не нужен ты никому. Ерунду ты снимал, ерунду ты писал. До свидания. И он будет долго обижаться, страдать, скорбеть, плакать, пить. Потом вытрезвится, выплачется, потом покаяться, Бога признает и исправится. То есть гордость сердца по Нектарию Эгинскому – это исцелимая вещь. Потому что этих идолов Господь крушит. А вот гордость ума – это гораздо более сложная вещь, которая с большим трудом поддается исцелению. И если человек уверовал в свою праведность, в непогрешимость, в святость, то он будет с Богом спорить будет. Будет спорить с самим Богом и не смириться никогда. Вот нужно тебе это заметить. Для современного человека это очень важно, потому что современный человек, он не терпит авторитетов. Он не желает смиряться, то есть, так сказать, преклонить колени. Я помню, у меня был такой очень интересный разговор с одним человеком довольно давно уже. Он ездил на заработки в Испанию. Не знаю, жив он или здоров сегодня, или уже не в этом мире. Он чуть старше меня. И вот для него было, для меня никогда не было большой проблемы, например, преклонить колени перед Богом. Сколько я себя помню, например, даже когда я был не очень, так сказать, верующий церковный, допустим, говорит, там, преклонись перед Богом на колени. Да, пожалуйста. Я помню, что и в армии мне не было там трудно преклонить колено перед знаменем части, например. Мне казалось это очень естественным, нормальным. Или склонить колени, например, там, перед могилой там, близких, допустим. И я вообще считаю, что на колени преклониться перед тем, что ты считаешь выше тебя, в этом нет никакой ни обиды, ни унижения, ничего такого странного. И вдруг с большим удивлением я обнаружил, что не все так думают. А знаете, как интересно найти вдруг ситуацию, когда ты думаешь, для тебя что понятно, и ты думаешь вот так, ты думаешь, наверное, все так думают. И вдруг случается так, что ты встречаешь человека, который думает абсолютно противоположно. И то, что для тебя естественно, для него абсолютно неестественно. И наоборот, то, что естественно для него, для тебя является абсолютным извращением. Это очень жесткий опыт. И вот мы, помню, повстречались с человеком, который говорит, я никогда ни перед кем на колени не стану. Ни перед матерью, ни перед женой, ни перед там могилой предков, ни перед вечным огнем там, в честь погибших воинов, ни перед Богом, никогда, ни перед кем. Думаю, что он дурак, что ли, прости Господи, что он такое несет? Я думаю, как это так? Говорит, да, я вот там... А причем парень был такой, ну парень, мужчина, был такой очень начитанный такой, очень благородный такой, и с такими правильными понятиями там вот, по части там, вот, честности, например, там, или еще там такой защиты слабых такой был. Вот, очень такой хороший был человек. И вот прошло какое-то время, мы с ним общались, общались очень так, как кот с собакой. Ругались больше, чем общались. Но потом какое-то прошло время, он говорит, я понял. Ему, говорит, стоило ужасных усилий склонить колени перед Богом. Говорит, у него произошло в жизни там ряд перемен, таких серьезных таких испытаний, когда он буквально на негнущихся ногах заставил себя склониться на колени, стать перед Богом на колени и сказать, Господи, услышь меня и прости меня. И то, что, например, мне давалось очень легко, я никогда не помню, что мне было тяжело, например, встать на колени и сказать, Господи, услышь меня, я согрешил пред Тобой. Всегда это было как бы естественно и легко. А для него это, для он потратил на это очень много лет, чтобы однажды в жизни, уже в эмиграции, на работе, в Испании, вдали от семьи, от любимой женщины, в одиночестве, в другой культуре, замученный тысячу разных проблем, как бы заставить себя склонить колени перед Богом, не перед начальником. Я против того, чтобы кланяться на колени перед начальниками, там, перед там, директором ЖЭКа там, или перед там, работодателем, конечно. Я тоже против этого. Нельзя унижаться перед людьми, которые недостойны там, преклонений. Оно перед Господом. Он склонился. То есть, вот такие... Это была великая победа для человека. Это была великая перемена, великая победа. Значит, есть еще такой интересный старец Илия. Старец Илия. Это румынский такой, значит, папачок его фамилия. Он много таких интересных учений всяких таких распространял при жизни. И вот он говорит, что можно гордиться, например, природными вещами, такими, например, красота или храбрость, или музыкальный талант. Вот я умею петь, например, не умеешь, я умею. Вот можно гордиться. Потом можно гордиться приобретенными вещами, мастерством, например, там, приобретенным. Резчика по дереву, скажем, там, или умение водить машину. Вот. Потом можно гордиться случайными вещами, например, богатством, или славой, или должностью, или выгодной женитьбой. Можно гордиться волевыми вещами, которые ты добыл силой воли своей. И, наконец, духовными, которые Бог тебе подарил. Например, дар пророчества там, или дар горячей молитвы. И оказывается, что ничем из этого гордиться нельзя. Что все это полученное. И природные дарования, и приобретенные навыки, и случайные дары, посыпавшиеся на тебя, и волевые победы, и духовные подарки – это все является вещами, которыми ты должен пользоваться очень смиренно. Если же ты будешь пользоваться этим с гордостью и говорить, что я достоин этого, Бог не даром мне это дал, потому что я этого достоин, то смотри, вспомни, что пишет Павел, что пишет Петр, что пишет Яков. Они пишут, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, облекитесь в смиренном мудрее, говорит Петр в послании соборном первом, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То же самое пишет Яков в соборном послании, ну и Павел пишет тоже, не гордись, но бойся. Эти отломились ветви за неверие, а ты привитый верой, не гордись, но бойся. В общем, друзья мои, мы зацепили с вами такую очень серьезную тему. Гордости. Она тема понятная для верующих, ибо все мы каемся в том, что мы гордые. Вот. А каемся не столько в гордости, сколько в дочерях ее, потому что дочерями гордости являются хвастовство, тщеславие, любопытство, зависть, злопамятство, обидчивость, вспыльчивость и много других еще вещей. Это все дети гордости. Не было бы гордости, не было бы, я бы не был бы вспыльчив, там, мстителен. Я бы не злорадствовал, например, на чужой бедой там, и так далее. То есть, а все это, оно движется изнутри, потому что есть корень. Корень называется гордость. Это первая и главная проблема человечества. Если бы мы эту проблему решили, все остальные решили бы сами собой. И Господь говорит, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ну, а у нас уже есть звонки, и мы давайте уже пойдем, попросим прощения у человека, который долго держался на линии. Вы в эфире, вперед.
Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте.
Да, и извините, Я у вас, наверное, ну так, не по теме, а чуть-чуть спрошу. И, наверное, вопрос может вам показаться, наверное, провокационным. А ну, он такой, наверное, и есть. Он, я вам скажу сразу, он для интернета, а вы уже сами думаете, захотите вы отвечать или нет. Ну, я его выну, мы выложим его. Этот. О двух личностях хочу вас спросить, ну, и сразу как бы, ну, приготовьтесь. Первое, ну, этот Тарас Григорьевич Шевченко. Ну, я понимаю, ну, то есть...
Не разменись что? На мелочи, давайте, выливайте.
Да, а второй, почему я спрашиваю о втором, тоже сейчас интрига, ну, Иосиф Виссарионович Сталин. Почему я спрашиваю, вот у меня два батюшки моих, у которых я причащаюсь, я их люблю, ну, они как бы к нему относятся положительно. Ну, я... как бы сторонник Александра Исаевича Солженицына, ныне оплеванного всеми и массово, знаете, он как бы старается его как-то унизить. Ну, я их меньше от этого не люблю, но хочу ваше мнение насчет Сталина услышать.
Ну, сначала Шевченко, да?
Да, сначала Шевченко. А, еще, если кого вы считаете из украинских более-менее таких читательных писателей?
Ну, Сталина, конечно. Шевченко и Сталина, самые главные украинские писатели. Да, ну это самое. Смотрите, ну, конечно, это вопрос такой, он такой на бруствер. Да ладно. Я много говорил в своей жизни про Тараса. Могу еще повторить, конечно, значит, но не хочу. Я считаю Тараса трагедией. Его личная трагедия мне известна, и она известна всякому шевченковеду. И его мировоззрение, как бы, это мина замедленного действия, заложенная в украинское сознание. То есть он деструктивно мыслящий человек, и он отравил сознание украинства на взлете, когда украинство отпочковывалось от русского мира и осознавала себя самобытным, как бы, то они впитали Тарасову эту всю эту поэтику, его идеологему главную, так сказать, что все виноваты, кроме нас. Наш тихий рай пришли из-за подвалок. Короче, я считаю, что Тарас Шевченко это творец ложных идей, губительных на протяжении истории для Украины. Но я могу об этом больше сказать, причем аргументированно. У меня есть аргументы для этого. Но я действительно не желаю превращать всю тему в тему радиодискуссий там, или интернет-баталий. Потому что те, которые любят Шевченко, они их не переубедишь. Те, которые его не любят, им это не надо. Вот. Но те, которые разбираются в истории, должны знать, что история идей – это самая интересная история. Вот надо с идейным планом разбираться. И генералиссимуса, про великого пахана и про отца народа, как бы, мне тоже есть что сказать, как бы, у меня есть свое мнение о нем. И оно не шаблонное, это я бы не хотел сказать, что это так, кстати, шаблонно. То есть просто палач, например, или просто идиот, или просто гений. Это не просто палач, не просто злодей, не просто гений. Это гораздо все сложнее, потому что все смешано вместе. Но вы правильно озвучили свою преамбулу, сказав, что это не вопросы для радио, это вопросы для интернет-полемики. Да, у меня есть свое отношение к Сталину и свое отношение к Шевченко. Вот. И они не укладываются в простую схему, например, когда там, хороший и плохой, например. То есть вот так я не могу сказать ни про одного из этих людей. Этот хороший, этот плохой, например, оба плохие или оба хорошие. То есть я такого не скажу, потому что они гораздо сложнее. Вот. Другое дело, что... Если уж кому хочется знать про это все больше, то пусть помолится Богу, пусть Бог откроет человеку. А где находится сейчас Сталин? Где находится сейчас Шевченко? Где они лично сейчас пребывают и как им там? Я вас уверяю, вы многое узнаете. Даже если хотя бы подумаете об этом вопросе. То есть не вопрос, не факт, что Бог им ответит на этот вопрос и покажет им, где они находятся. Тот и тот. Но даже сам факт подумать о том, а где сейчас эти люди? Ну, там, со Сталином меньше вопросов, потому что все считают его кровопийцей. Там вроде ясно, как бы в раю ему вроде места нет. Ну, может быть и так. Хотя кто знает. Ну, не знаю. А Шевченко больше вопросов, потому что вроде бы, ну, о чем там? О чем? Он же не диктатор, не полководец. Кровь не проливал. Ну, там, рисовал, выпивал, писал. А вот интересно, а где они сейчас? А ну-ка. Вот подумайте об этом. Даже сама постановка вопроса, она очень много проясняет, потому что очень интересно, где эти двое. Ну, они вообще разные, то есть их вместе мешать-то не стоит. Сталина можно поставить вместе там, рядом с Че Геварой, там, каким-нибудь там Боливаром, не знаю, каким-то еще, там, каким-то революционерами всякими там Запада и Востока. Ну, а Шевченко там с какими-то поэтами, там, всякими идеологами, писателями, фантазерами. Вот, неудачниками жизненными, которые переложили свои комплексы на плечи целого народа. Ну вот подумайте, вот а где они? Господи, а где они? Ну где, например, Тарас? Ему хорошо там, где он сейчас есть? Он вообще ни о чем не жалеет? Как вы думаете? Это интересная тема. Вот на этом вопросе я позволю себе ответить вопросом. А вдаваться в глубину всех этих вещей не хочу, потому что они достали меня. И тот, и другой. Не хочу про них долго говорить. Да, вот у нас есть вопрос, надеемся на то, что он будет менее компрометирующим.
Добрый вечер, батюшка Андрей, кланяюсь вам. У меня к вам такой сложный для меня вопрос. Вы очень хорошую тему сегодня, вернее, не то, что тронули, она действительно есть. Тема гордости, тема нашего смирения. Вот я хочу задать вам вопрос. Я музыкант, и я думаю, не только в моей профессии, но вот у нас с детства растят какие-то такие вот победительные амбиции. И люди, в принципе, настраиваются с малолетства, родители настраивают детей завоевать, победить, превзойти. И причем не всегда это на каком-то таком добром, спортивном, скажем так, пути происходит. Вот сейчас, я все-таки скажу, не могу не сказать, уже не первый раз слышу какие-то странные реплики в адрес отца Фотия. Вы знаете, я очень рад, что звучит голос отца Фотия, звучит голос смиренного человека без всякой нашей попсовой вот этой вот какой-то выкрутасности, вульгарщины. Вот действительно светлый голос человека. И простите, может, я не прав, мне абсолютно не страшно, что это монах поет. Так и слава Богу, что монах ударит спеть, и мы услышали наконец какое-то вот звучание души светлого человека. Вот где та грань, где мы должны быть смиренны, молчаливы, как вот очень хорошо сказано, любовь без справедливости – это слабость, а справедливость без любви – это жестокость. Вот каким образом нам выходить вот на эту разумную грань? Спаси Господи.
Ну да, мы в изрядной степени травмированы как бы жаждой первенства. Это такой американизм. Ну, не подумайте, что я просто сыплю, значит, на Америку как бы некритично и вешаю всех собак на нее, но действительно идея конкуренции, она же в спорте присутствует. То есть изначально европейский спорт, который музыка, спорт там, и так далее, вот эти все, значит, вещи такие, значит, коллективно-массовые, они предполагали участие как главный приз. А вот американизм довел это все до культа. Раскрутил под деньги, значит, пихнул рекламу, значит, и так далее, и так далее. И все это стало как бы вожделенным таким вот призом для человека, и он готов умереть, так сказать, на пути к вожделенному, даже, может быть, и кого-то и убить по дороге. Вот. Мне, конечно, мне это не очень нравится, потому что есть физкультура, есть спорт. И не надо выращивать обязательно олимпийский резерв, например, там из 5-летнего возраста все жилы вынимать там из маленьких девочек, делая из них там жутких каких-то гимнасток. Может, кого-то и нужно, как бы, не знаю, кому это нужно, честно говоря, кроме тренера, вот, и федерации спорта. А так надо, чтобы ребенок был здоров, как бы, пусть гоняет мяч, там, значит, боксирует, борется, там, метает копье, плавает в бассейне. Чтобы был здоров, крепок, как бы, чтобы тело и душа были молоды. Это ни больше, ни жары, ни холода. Я так считаю. Так же и в музыке, и во всех остальных вещах. Вы знаете, в каждом европейском городе есть муниципальный оркестр. Вот. Иногда они смешные до безобразия. Как бы они иногда одеты там, кстати, в одежду пожарной охраны. В каких-то блестящих касках, каких-то таких мешковитых штанах, в каких-то там странных сюртуках. Там, с какими... Они играют такую околесицу, значит, что можно упасть со смеху, значит, такое. Веселые ребята такие. Но они регулярно выходят там на площади своих этих несчастных городов, ну вот там где-то в Италии, Германии, где-то еще там, и дуют свои дудки, значит, то, что пилят свои скрипки, значит, такое, что там исполняют. Вот это все фальшиво, безобразно, но всем весело. Вот. И как бы есть разная музыка. Есть метры, которые боятся сфальшивить там в 1/15, значит, секунды и они, так кстати, выслушивают каждую ноту, как бы, ну и правильно, пусть выслушают. Но есть просто песня, как бы, значит, такого сытого живота, например, когда люди встретились, сели за стол, поели, выпили, значит, такую и запели песню. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такое, это, как это, знаете, такое, ну, надо же попеть что-нибудь интересное такое, безгрешное такое, глупое такое, но невинное. Вот. И, конечно, должно быть в жизни и то, и это. Постоянный настрой на первенство, на высший результат, на то, что я лучше всех, я сейчас тут, понимаешь, я тут это, я тут это. Это какой-то, знаете, сатанизм такой-то бытовой, такой мелкий сатанизм, как бы, людей, потерявших ориентиры. Они не понимают, что музыку нужно любить, потому что она просто хороша. Вот как вот сказали древние знатоки Торы. Вот, вот слушайтесь, говорит, Тору нужно учить ради сладости самой Торы. То есть Библию нужно читать не для того, чтобы потом всех учить, понимаешь, там, уму, разуму, там, и это самое, и там со всеми спорить, там, потому что я знаю, а ты не знаешь. Да нет, Библию нужно читать только потому, что Библия сладкая. Ради сладости самой Библии читайте Библию. И плавать нужно только потому, что плавать хорошо, вот, а не для того, чтобы всех обогнать. Вот, и бегать нужно для того же. И все остальное, ну, допустим, и на скрипке нужно играть не для того, чтобы там сейчас как сыграю, миллион заработаю, как бы, и на вас всех плюну и уеду в Америку, метрополитен опера, и буду оттуда вам дули показывать. Как бы. Ну, вот как бы вот так вот, да? Ну, это что такое? Это как бы такое жлобство, какое-то такое примитивное жлобство родителей, которые изнасиловали мозги своих детей и с детства заставляют их стремиться к какому-то ненужному первенству. Да не надо этого, жизнь не из этого состоит. Конечно, для некоторых бедняков там как бы не было другого способа вырваться в люди, только через виртуозное знание музыкального инструмента. Ну, было такое. Некоторые бедняки, значит, получали нормальные деньги, только выходя в ринг, например, там, теряя там все зубы, значит, и становясь профессиональными боксерами, там, дай бог, успешными. То есть все это, конечно, это американизм, это чистый американизм. Европа иная, и мы другие. То есть мы играем в театре там, или ходим в театр, там, или слушаем музыку, или там, исполняем музыку не для того, чтобы, так сказать, залезть на самый верх и на всех сверху плюнуть, а для того, чтобы насладиться и порадоваться, и чтобы узнать, что есть другой мир, в котором звучат небесные звуки. Вот, то есть мы просто больные люди. Мы сильно зараженные, у нас очень сильно заражено сознание. И за что бы мы ни взялись, понимаете, в чем интересная вещь? Если человек болен, то за что бы он ни взялся, у него получаются какие-то больные плоды трудов. То есть больной человек, например, строит дом. У него получается какой-то больной дом. Он хотел сделать, например, там, студию народного творчества, а получилась какая-то психбольница. Вот если больной человек, например, начинает заниматься музыкой, у него получается какая-то больная музыка. Или он начинает там оркестр собирать, как бы, получается какой-то больной оркестр, какой-то оркестр больных. Вот, то есть больной человек, он всю свою деятельность делает больной. Там все заражено гордостью, чванством, какой-то, значит, желанием первенства, обидой, завистью, злобой, как бы, значит, шушуканьем за спиной, значит, сплетнями, подсиживанием, как бы, значит, какое-то все больное получается, какое-то идиотское такое, понимаете? Вот. И, конечно, это все повсеместно. Там, где есть вопрос о первенстве, о гордости, о первых призах. Это искусство и спорт. Это самые тиражированные вещи, в которых люди стремятся к первенству и публичности. Спорт и искусство. Туда идет реклама, там есть глянец журнальный, там сразу фанфары, значит, там сразу медные трубы. И там человек, так сказать, сразу просыпается знаменитым. И там, конечно, люди сходят с ума, значит, хотя не для этого нужно заниматься искусством. Значит, и не для этого нужно заниматься спортом. Изначально спорт и искусство созданы Богом, придуманы для другого. Так что я извиняюсь, что я несколько затянул свой ответ, но я считаю, что мы очень сильно больны. Мы – это наша цивилизация горбатая, которую все так восхваляют, как бы не знают, куда ее деть. Все так ее любят, значит, и все от нее мучаются. Значит, она нас заразила ложными идеями. И родители насилуют своих бедных детей с самого раннего детства, лишают их самого, собственно, детства, вот, мучая их между балетной студией, кружком английского языка, там, хоккейной секцией, там, чем-то еще, на разрыв просто, в клочки дерут своих детей, чтобы сделать с них вундеркиндов, как бы. А получаются шизофреники, как бы, которые убегают из дома в 14 лет. Вместо гениев получаются одни больные люди. Это есть такая проблема. Вы ее задали, так сказать, как вопрос, а я ее несколько развил. Не в плане того, чтобы... Я не показал решение проблемы, на самом деле, потому что проблема масштабная очень. Но я ее вижу, я с вами согласен. Не надо этого. Не надо этого. Надо что-то другое. Надо по-другому жить. Вот. Надо накрывать на стол вкусную, тобою сваренную еду. Не для того, чтобы сказать, ну что, вкусно? Вкусно. А соседка моя, дура, так готовить не умеет. Я лучше ее. Вот не для этого нужно вкусно варить и гостей приглашать. Чтобы сказать, что я готовлю лучше всех. Знаете вы это или не знаете? Не знали, так знаете. Вот такую еду хочется потом выблевать. То есть не для этого накрываются вкусные столы. А для того, чтобы сели, поели, поблагодарили, попели, порадовались, поцеловались, разошлись. Понимаете, так надо во всем быть. И в спорте, и в музыке, и во всем остальном. Вот. Иначе получится какой-то такой бытовой сатанизм, как бы с вечным желанием первенства. Надоело все это. Уже хуже горькой редьки надоело. Это вечное желание первенства. И так все помрем. И в гробу будем все одинаковые. Шопен будет такой же в гробу, незаметный, как тот сосед, которого он не знал по имени. Вот, и все мы будем, все будем одинаковы в гробу, так будем хоть при жизни разнолики. Ну ладно, поехали, следующий вопрос.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здрасте.
Два вопроса у меня. Первый по посланию апостола Павла к Римлянам, 14 глава, 5 стих. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно, всякий поступая по удостоверению своего ума. И вот 22 стих. «Ты имеешь веру, имей ее сам себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Вот вопрос такой, как понять, что ты правильно веришь, и что ты не ошибаешься действительно и правильно идешь, и как это вот собственный ум, да, и собственное вот такое рассуждение собственного ума, насколько оно вообще верно, как это понять, есть ли какой-то критерий, что ли. И второй вопрос такой житейский. Есть люди, с которыми хорошо, легко и приятно, не хочется расставаться, хочется беседовать, как вы сказали, сидеть за столом радостно. А есть те, с которыми совсем неприятно, от которых хочется уйти подальше. Вот действительно ли в них что-то есть плохое, то, что там нам не нравится, или же это какие-то козни дьявольские, которые не дают людям быть вместе, и дьявол людей просто ссорит, вот, и не дает увидеть что-то хорошее. И в связи с этим тоже вот вопрос, а надо ли себя заставлять общаться с таким человеком, искать, пытаться найти в нем что-то хорошее, или же все-таки отойти от него как-то в стороночку. Глубокий поклон, отец Андрей. Огромное спасибо заранее.
Ну, смотрите, про развлечение дней, ну, так как бы оно ушло в тень, как бы развлечение дней, как бы в вопросе, да, то есть вошло в свет, вошло в рост сомневающийся там, и поступать надо так, как ты по вере своей, да, я понимаю. 14 глава как раз передо мной. Но смотрите, проповедь Евангелия – это ведь проповедь свободы. Человеку гораздо легче засунуться, так сказать, в некую плотную систему разных заранее предписанных вот правил, таких вот системы предписаний. То есть в этих предписаниях ему как бы хорошо живется, потому что в среду я молока не пью, а в пятницу мясо не ем, как бы, значит, в воскресенье в храм иду, ну вот с этим здороваюсь, этого обхожу мимо, одеваюсь так, значит, и отдыхаю там. И хочется как бы все распределить человеку, чтобы спокойно жить, и чтобы совесть не тревожилась. А апостол Павел какой-то, он, знаете, вот в этом смысле, он же работал там среди моря бушующего, среди евреев, язычников, и он, главное, что он говорил, что вы свободные люди. Вы должны иметь, если вы крещены во Христа воскресшего, умершего и воскресшего, если имеете помазание от святого, имеете, значит, Духа Божьего приняли, то вы рассуждаете о себе, потому что жизнь настолько богата нюансами и ситуациями, что правил на все случаи жизни придумать невозможно. Это была характерная особенность апостольской проповеди. Это потом уже, когда возникли православные империи, когда все было более-менее унифицировано, возникли правила, так сказать, законы, правила и обязательные церемонии. А вот в то бушующее время, и оно вернулось уже, между прочим, оно уже сейчас вернулось, люди должны были стать перед выбором своей христианской совести и перед лицом многообразных вызовов. То есть, что есть, что не есть, куда идти, куда не ходить, с кем дружить, с кем не дружить. Наблюдать ли там субботу, если ты, например, из евреев крещенный, или можешь оставить эту субботу уже, ладно уже, она свою отработала, и только в воскресенье собираться на молитву с верными. Или все-таки субботу хранить, значит, или там как наблюдать другие дни, и все остальное. То есть христианская проповедь в своих крайних пределах рано или поздно взывает к свободе человеческой. То есть мы знаем из житий святых, что многие великие люди, например, могли позволить себе Великую Пятницу, например, там яйцо съесть. Причем на людях. Не потому, что они сильно есть хотели и были обжоры, а потому, что они хотели, так сказать, юродствуя, подтвердить принцип христианской свободы. Вы свободные люди, не делайте рабами человеков. Все мне возможно, все мне позволено, только ничто не должно обладать мною. То есть все мне позволено, только я должен рассуждать об этом, чтобы не повредило никому. То есть ты свободный человек, христианин. Ты веруешь в того, кому покоряется небо и земля, и море, и все, что в них, кому ангелы служат. То есть ты не должен вести себя как раб тысячи мелких предписаний. В особенности тогда, когда ты попадаешь в ситуацию с неверующими, маловерующими, такими, сякими, родственниками, врагами веры, на работе, в семье, там, с тысячу разных ситуаций, как бы, ты рассуждай по совести, которая просвещена крещением. То есть у тебя есть разум, у тебя есть совесть, просвещенная крещением, и ты помазан благодатью Божией в таинстве миропомазания. То есть вы имеете помазание от святого и знаете все. Говорит Иоанн Богослов. И вот это тяжелое занятие Господь вменяет нам в обязанность в те времена, когда внешние скрепы отпадают. Когда все понятно, повторяю, например, в имперские времена, вот империя, все ясно, значит, сюда не ходи, туда ходи, значит. Вот так об этом думаю. Вот эту книжку читай, эту не читай. Вот на книжке есть цензорская печать такой, цензором разрешено, как бы читай ее. Не разрешено, не читай. То есть все вроде понятно. А вот бывают времена, когда ничего не понятно. Это апостольские времена и наши сегодняшние. Так что не ждите, пожалуйста, тех легких времен, когда все будет ясно. Очень много вещей человеку приходится решать самому. То есть он говорит, а кого спросить? А никого рядом нету. А нужно уже принимать решение. Вот мне идти на свадьбу, например, к некрещенной подруге. Или не идти там, или, допустим, подруги, которые выходят замуж там, за баптиста, например, у них будет баптистское там, куда-то в клубе там какое-то баптистское камлание, свое такое некий праздник там этот. Вот как мне поступать? А куда, кого спросить? Одного священника спрашивает, говорит, не ходи, другой говорит, ходи. Третий скажет, не знаю. А я сама не знаю. Что? И вот получается, что таких случаев бывает тысяча, и ты должен решать сам. Сам. По совести, перед Богом, и блажен, кто не сомневается о том, что он выбрал, понимаете? То есть, стань перед судом своей совести, скажи, Господи, как мне поступить? Грешить не хочу, людей хочу не обидеть. Вот где здесь, что здесь? Вот и думай, и так всю жизнь придется думать, понимаете? Всю жизнь придется думать, потому что никто не скажет вам, что, милая Маша, я беру твои проблемы на свои плечи и во всех вопросах буду тебе точные ответы давать. То есть загугли меня, как бы я тебе сразу раз, говорит, ходи, не ходи, там, значит, там, сюда ходи, туда ходи. Не получится такого, такого не будет. Мы будем сами мучиться, бедные своей головой, и решать, с кем дружить с ним или не дружить. Допустим, там, подавать ему руку или не подавать. Слушать вот этого человека или не слушать. Вот эту книгу читать или не читать? Если прочитал, например, другому давать ее можно или не давать? И таких вопросов будет миллион. И нужно, чтобы вы, я, мы, все христиане, готовились к ответственному и сознательному личному отношению ко всем происходящим процессам. Что другого я ничего не вижу. И в этом смысле надо читать апостола Павла, потому что он именно и говорил, что не делайтесь рабами человека. За вас умер Христос, то есть Он вас освободил, чтобы вы были свободны. То есть рабами человеков не делайтесь, будьте, стойте в свободе, которую дал вам Христос. То есть все позволено, кроме греха. А надо разобраться теперь, где грех, где не грех. Вот такая, вот такой вызов перед нами стоит. Для этого нужно читать Священное Писание, думать, рассуждать, не спешить никуда, никого не убеждать в том, что ты прав, ни с кем не спорить, но прислушиваться к разным мнениям, выбирать лучшее, все испытывайте, доброго держитесь. И поменьше лезь туда, куда тебя не просят. Потому что чем меньше лезешь, куда тебя не просят, тем меньше попадаешь в ситуации, в которых не знаешь, как поступить. Что касается людей, то, конечно, если бы мы были святые, нам было бы легче со всеми окружающими, поскольку мы не святые, а грешные, нам тяжело с людьми, с некоторыми хорошо, с некоторыми тяжело. Я вам скажу даже, что и ангелы гневаются на некоторых людей. Поэтому даже и Христос Господь, насколько всех любит, а среди некоторых людей, находясь, горько вздыхал и с гневом смотрел, и удивлялся их неверию, и говорил, доколе буду с вами, говорил, и род лукавый, прелюбодейный знамения ищет, и удалялся от них, и вообще, то есть мучился, находясь среди людей, хотя любил, конечно, всех. Поэтому не надо общаться с теми, с кем вам общаться тяжело. Если вы не совпадаете, там, не резонируете, значит, там, по волнам своих душевных настроений там, с тем или иным человеком или с группой людей, не лезьте туда, где раздражаются от вас и где вы раздражаетесь от кого-то. Не лезьте туда, пожалуйста. И не устраивайте экспериментов. Пойду специально туда, где никого не люблю, и буду упражняться в терпении. Ничего не получится. Мордобой рано или поздно получится. А ничего хорошего не получится. Не лезьте туда, где вас не любят и где вы не любите никого. Вот раздражаетесь, вы на них, а не на вас. Ну и все, ну до свидания. Аривидерчи. Значит, такое, вы туда не ходите, они к вам не ходят. Как бы. Все, и греха нет. Меньше видишь, крепче спишь. Вот и все. Вот и все. Грешнику, значит, надо удаляться от соблазнов. То есть не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где строительство или подвешен груз. То есть, так сказать, не влезай, убьет, называется такое. Знаете, пишут такое. Не лезь туда, где опасно. Вот и все. Чем меньше лезешь куда-нибудь, тем здоровее будешь. Я так считаю. Может быть, кто-нибудь считает по-другому, как бы воля ваша. Но я считаю, что мы люди слабые, никудышние, и с нас вообще, как с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Как бы не лезь, куда не просят. Вот здоровее будешь. Вот так. Есть вопрос, может быть, он будет крайний.
Алло, добрый вечер, отец Андрей. Слушаю вас, наслаждаюсь. Как же вы грамотно все рассказываете. Просто изумительно, конечно. Отец Андрей, позвольте, у меня два вопроса. У меня первый вопрос, вот мы с дочкой сидим, слушаем сейчас Радонеж, вот. И она мне говорит, папа, как мне вот в школе, в светской, ну вот в общеобразовательной себя вести? Я ребенку 11 лет, ну бывает там, сейчас еще так не подкалывают ее, конечно. Вот. Но бывают такие моменты, что у нас там бывают неадекватные мальчики, короче, могут как бы и зацепиться за православие, за Господа. Но я и так объяснял, что Господа надо прославлять, как бы по мере возможности, вот как вы грамотно всегда объясняете. А второй вопрос, ну, предположим, сидим с домашними, там, день рождения какой-либо. Опять же, разговоры идут все время о Боге иногда. Ну, подвыпивший, да, тоже бывает такое все. Как вот в этой ситуации тоже себя, скажем так, разруливать в такой плоскости, чтобы и не и прославлять Господа, грамотно объяснять, и в тот же самый момент не быть, знаете, как бы искушаемым таким вот человеком. Будьте добры, пожалуйста.
Я понял, да, я попытаюсь сказать им то, что я об этом думаю. Ну, во-первых, да хранит Христос вашу доченьку, да, в светской школе, и да покроет ее Бог от всякого зла, от человек некоторых, от бесов, страстей и прочие неподобные вещи. Конечно, девочки выпячивать свою веру опасно. В среде неверующих или инаковерующих людей девочке опасно заявлять о себе, потому что она, по сути, выходит из окопа, как бы она выходит в полный рост, в атаку идет. И сказать, а я верующая, понимаете? Это вызывает сразу людей на войну против нее, или, по крайней мере, на некие вызовы такие, а ну расскажи, а ну покажи, а ну что, а чем ты отличаешься от нас, как бы. Конечно, в этой ситуации я бы посоветовал веру хранить в себе не выпячивая ее и лишний раз без нужды о ней не заявляя. Это избавит нас с вами от ненужных разговоров и столкновений с теми, кто не разделяет наших мнений. Вот. И девочки, то если парень, например, там, двухметрового роста, значит, косой сажень в плечах, с кулаками такими, как пивные бокалы, значит, он скажет, я православный, как бы, что, вопросы какие? Вопросов нет, как бы, значит, все хорошо, как бы, значит, пошли на физику. А тут девчушка, как бы, значит, такое, и начнут там ей там, а ну, а что-то такая, типа, святая, да, и начнут ребенка доставать. Поэтому от Иисуса Христа нельзя отрекаться, но без нужды не нужно о нем заикаться. То есть нужно, выходя из дома в школу, надо помолиться Богу кратенько. Господи, сохрани от всякого зла. Научи молчать, когда надо, научи говорить, что надо. Вот. От людей нехороших сохрани меня и от прочего. И вы ее благословляете тогда. А что касается разговора за столом, значит, то я имею в памяти такое слово отца Иоанна Крестьянкина, который говорил, Царство Небесное, говорил, что с мирскими о духовном не говори. Особенно под шофе, когда, значит, уже чуть-чуть там, значит, буль-буль, вот, и начинается там такое полоскать кости священникам, там про Бога решать, там вопросы вечной жизни обсуждать. Не надо этого, значит, за столом с мирскими о Боге лучше не говорить. Избегайте этого. Это вас тоже избавит от многих проблем и ненужных разговоров. Христос да покроет всякую верующую душу от всякого зла, ибо зла много, но Господь сильней. До встречи, до свидания.